генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 7 апреля православные христиане встречали один из 12 главных праздников церковного календаря – Благовещение Пресвятой Богородицы. С особой торжественностью во всех храмах в этот день совершалась божественная литургия святителя Иоанна Златоуста. Но, конечно, больше всего к Благовещению готовились в храмах, освященных в честь этого великого праздника. В нашем городе на улице Затинной уже много лет действует церковь в честь вспоминаемого 7 числа события. В этот день в Благовещенском храме состоялось торжественное богослужение, которое возглавил митрополит Рязанский Михайловский Марк.
Верующие за богослужением не просто вспоминали события, которые легли в основу празднуемого торжества, но погружались в переживание Благовещения, положившего начало спасению человечества. Так каждый молящийся ощущает себя непосредственным участником ежегодно отмечаемых событий, лежащих в основе праздников православного календаря. Конечно, современному человеку сложно представить себе состояние ума и сердца людей, живших в то время, когда Деве Марии явился с благой вестью архангел Гавриил. Кто-то из современников Богородицы ожидал прихода Мессии как могущественного и непобедимого земного властителя. Кто-то и вовсе находился во мраке язычества, постоянно подавленный представлением о предрешенности собственной жизни. Но многие люди ожидали какого-то благого, доброго изменения.
Призвись небесе Боже, и вишь, и посети виноград сей, и утверди, и его же насади, десница Твоя.
Сейчас человечество погружено в настоящий хаос новостей. Они звучат в общественном транспорте и дома, а интернет и бумажные издания пестрят острыми заголовками и текстами о страшных происшествиях и пугающих событиях. Но у людей, живущих в эпоху Нового Завета, есть ответ на вопрос о том, как противостоять потоку негатива, который грозит заполнить человеческое сердце беспросветным отчаянием. Конечно, существует немало и хороших новостей, которые помогают и ободряют, но среди всех прочих добрых известий есть только одна по-настоящему благая весть – о том, что в мир пришел Спаситель, что Он искупил нас от грехов, что Он уничтожил смерть и вновь открыл человечеству дорогу к свободе, к радости и жизни вечной. Эта благая весть, поддерживая человека, помогает не оступиться и твердо идти по избранному пути христианской жизни, дает сил творить добрые дела.
Если мы откроем свое сердце для этой благой вести, то никакая весть мирская, весть печальная, весть трагическая не будут иметь над нашим сердцем былой силы. Все они будут меркнуть в свете этой единственной благой вести, о которой нам сегодня возвещает архангел Гавриил, пришедший к Деве Марии.
В прошлом году митрополит Марк также служил в Благовещенском храме на престольный праздник и отметил, что храм становится все краше благодаря усердию настоятеля и тех людей, которые считают для себя важным поддержку одного из древнейших храмов города. Во время богослужения архипастырь за многолетнее служение Церкви Божьей наградил правом ношения креста с украшениями настоятеля храма, протоиерея Дмитрия Галичникова. Также владыка после литургии вручил архиерейские грамоты благотворителям, трудами которых старинная Благовещенская церковь обрела новый иконостас. Он изготовлен мастерами в Иоанно-Богословском монастыре и стал настоящим украшением храма.
Дай, Творящий, я жизнь украл и сил,
После того, как митрополит Марк совершил молитву на освящение нового иконостаса, на крыльце храма владыка выпустил в небо белых голубей. Выпускать птиц на свободу – это одна из красивых традиций, связанных с праздником Благовещения. Не случайно для этого чаще всего и выбирают белых голубей, всегда считавшихся символом чистоты. Взмывающие в небо голуби напоминают о возвышенности души Пресвятой Богородицы, о ее устремленности ввысь к Богу, которому она посвятила всю свою жизнь и отдала безраздельно свое сердце. И об этом свидетельствуют кроткие слова, сказанные ею святоносному вестнику: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему».
7 апреля в Доме общественных организаций по инициативе Министерства по делам территориальных образований и общественных объединений по Рязанской области состоялся круглый стол с известным сектоведом, профессором Александром Дворкиным, автор многочисленных книг и трудов, историк, богослов и ведущий специалист по проблемам экспансии новых религиозных движений в России, говорил о деятельности представителей деструктивных культов, поднимая вопросы, связанные с противодействием псевдорелигиозным течениям и сектам. Подобный визит проходил не впервые. Последний раз Александр Дворкин посетил Рязань в 2016 году. На встречах с общественностью он в первую очередь рассказывает о сектах, которые действуют в нашей стране, и о том вреде, который они наносят душевному и физическому здоровью людей.
Самое опасное – это та секта, в которую попали близкие вам люди. Поэтому, да, конечно, нужно прежде всего смотреть за близкими людьми, смотреть, когда у них какие-то сложный период, когда они переживают какие-то проблемы. Стараться тогда помочь, не ждать на потом, не думать, что само как-то рассосется. Видишь проблему близким человеком, старайся помочь, поставить плечо. Не успеешь, что вполне вероятно, что рядом могут оказаться навязчивые незнакомцы, которые наобещают не весь чего, а в результате вы потеряете близкого.
За последнее время усилились действия неоязыческих организаций. Неопятидесятники активно создают организации якобы в помощь наркоманам и через них вербуют людей. В этот раз Александр Дворкин особое внимание уделил вопросу вербовки в секты через интернет, в первую очередь через социальные сети. Пользуясь открытостью информации, которую выкладывают о себе пользователи, вербовщики внимательно ее изучают. И в тот момент, когда человек наиболее уязвим, начинают целенаправленную работу по завлечению человека в свою секту. Причем эта работа может носить разный характер. Человека приглашают на якобы высокооплачиваемую работу, на некий семинар или тренинг личностного роста и тому подобное.
Одно дело уличная вербовка, когда ты знакомишься с человеком, пытаешься как-то догадаться, что о нем и так далее. А когда работаешь через социальные сети, заранее прочитал профиль человека и видишь, когда у него наступает какой-то период, когда он что-то может услышать, то тогда целенаправленно внедряешься. Идет сбор этой информации, разные сети, то есть они все как-то пользователи соцсетей, они собирают досье, они выясняют, что и как кому, чтобы опять же действовать прицельно.
Об активности представителей сект в интернете говорил и председатель миссионерского отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков. Характеризуя деятельность деструктивных групп в нашем регионе, батюшка рассказал, что в Рязанском крае особо активны неопятидесятники, где присутствует большая доля молодежи, а также мормоны, свидетели Иеговы и общество «Сознание Кришны». К индуизму последняя секта не имеет никакого отношения, зато за ней тянется целый шлейф криминальных преступлений.
Самая большая опасность, когда они пытаются подстроиться под какие-то совершенно не относящиеся к ним, может быть, проекты, мероприятия. И участвуя в них, вовлекая людей через эти мероприятия, они таким образом привлекают их к деятельности своей организации. И понятно, что человеку стороннему, светскому, бывает очень сложно понять, что вот на этом поле может работать секта. Потому что внешне все очень даже хорошо.
Но на фоне всех опасных тенденций в целом в стране есть и положительные моменты. Как подчеркнул Александр Дворкин, в первую очередь, это тот факт, что со стороны государства есть понимание угрозы деятельности деструктивных групп. И в связи с этим уже положено начало мерам против некоторых сект, например, саентологии.
Все-таки люди стали более внимательными и более прислушиваются, потому что сектам стало сложнее работать, это очевидно. Они придумывают новые, более изощренные методы вербовки, пропаганда своей, внедрения и так далее. Потому что это как раз вот результат того, что работа идет. Ну и потом также мы видим, что сейчас фактически впервые за всю постсоветскую историю государство поняло, что секта действительно представляет собой серьезную угрозу, то есть, может, она и раньше понимала, но сейчас впервые она начала предпринимать какие-то усилия. Мы видим, сейчас идет процесс по свидетелям Иеговы, и процессы, и, собственно, главный процесс. Мы видим, что идет уголовное расследование деятельности саентологии, начинается расследование деятельности разных неопесятнических сект, особенно тех, которые притворяются различными революционными центрами для наркозависимых. Так что долго-долго запрягали, но в конце концов, похоже, начинаем ехать. Но это уже хорошо.
Повторяя слова известного сектоведа, историка и писателя Александра Дворкина о том, что самая опасная секта, та, в которую попали близкие вам люди, можно выразить главное назначение и смысл прошедшего круглого стола и других подобных ему мероприятий. Никто и никогда не знает, что ожидает нас впереди. Жертвой деструктивных сообществ теоретически может стать любой человек, особенно в сложную жизненную минуту, когда он подавлен и растерян. И сведения о сектах, прозвучавшие в рамках нынешнего семинара, могут стать единственной ниточкой, которая не порвется и поможет сохранить связь с близким человеком и спасти его от порабощения тому или иному опасному обществу. В субботу 6-й седмицы Великого Поста в 2017 году, приходящуюся на 8 апреля, вспоминалось чудо воскресения спасителем праведного Лазаря Четверодневного. В этот день глава Рязанской митрополии совершил божественную литургию в Лазаревском храме при одноименном некрополе Рязани.
Как и любое другое событие евангельской истории, вспоминаемое в особых торжествах, установленных церковью, чудо воскресения Христом своего друга Лазаря наполнено символизмом и имеет глубокий духовный смысл для каждого человека. Об этом говорил в своем архипастырском слове митрополит Марк. В этом наставлении владыка обратил особое внимание на то, что евангелист Иоанн сделал нас невидимыми участниками тех событий, которые происходили в Вифании 2000 лет назад, как Господь воскресил из мертвых своего друга Лазаря. Воскресил человека, который уже 4 дня пребывал во гробе. Господь совершил это чудо, чтобы явить славу Божию, чтобы люди стали, наконец, почитателями Божества Иисуса Христа, чтобы они убедились в том, что Он действительно тот самый Мессия, Царь Израилев, грядущий избавить свой народ от греха, проклятия и смерти.
Один лишь Христос может нас воскресить. Один лишь Христос может нас освободить от бремени и от пут и страстей. Лазарь, выходя из гробной пещеры по слову Спасителя, был обвязан по рукам и ногам гробными пеленами. В духовном смысле эти путы, эти пелены – это наши страсти, которые мешают нам двигаться, которые мешают нам покинуть гроб, куда привели нас наши греховные страсти. Но Господь силен извести нас из этого гроба, Господь силен восставить нас, дать нам жизнь, так, чтобы эти пелены не мешали нам и, наконец, нас освободили.
Святая Церковь воспринимает это событие как напоминание людям о том, что ожидает каждого в конце истории мира, о чем говорится и в завершении символа веры – чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Именно в таком смысле подает Святая Церковь это событие людям. И не случайно тропарь праздника, который звучит в храме в этот день, говорит и о том, что общее воскресение прежде твоей страсти уверяя. То есть Церковь уверяет посредством этого события в общем воскресении в конце истории, в конце жизни мира.
Дай Господь, чтобы мы, дорогие братья и сестры, действительно воспринимали Христа как нашего Спасителя. Дай Бог, чтобы мы старались освободиться от своих страстей, этих пелен, которые держат нас в гробнице, темной и мрачной гробнице греха. Дай Бог, чтобы у нас было желание отбросить от себя этот камень уныния и наполниться решимостью, видя, что Христос готов прийти к нам на помощь, готов нас воскресить и даровать нам новую, чистую и святую жизнь.
Святого Лазаря всегда почитали с особой любовью в России. Можно насчитать не менее 10 храмов в одной только столице нашей страны. Есть церкви и в других городах, и, конечно, в Рязани. Примечательно, что это именно кладбищенский храм. Когда родственники усопших приходят помолиться об упокоении своих близких, то для них великое утешение подают молитвы к праведному Лазарю, который явился живым доказательством воскрешения мертвых. Он напоминает, что и наши сродники также воскреснут в жизнь вечную.
Хотелось бы пожелать всем нам, дорогие братья и сестры, бодрости, чтобы камень уныния нас не отягощал, чтобы перины греховных страстей нас не лишали свободы и движения, и чтобы мы, видя руку Спасителя, видя Его решимость помочь нам, видя Его власть, способную воскресить нас духовно, не колебались, не сомневались, не медлили, но чтобы мы стремились избавиться, освободиться и жить той жизнью, которой призывает нас Господь.
Милостью Божией сегодня после лихолетий Лазаревская церковь, его приходская жизнь возрождается. После литургии митрополит Марк осмотрел приходской дом при храме. Чин освящения дома владыка совершил в конце 2015 года. Сейчас в здании продолжаются строительные и отделочные работы. Верующие, прихожане и духовенство храма искренне надеются, что по молитвам их небесного покровителя, праведного Лазаря, задуманное можно будет осуществить.
8 апреля в одном из самых популярных мест отдыха рязанцев на Лысой горе в Солочи кипела деятельность по уборке и облагораживанию территории. В акции принимали участие митрополит Рязанский Михайловский Марк, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов, глава городской администрации Олег Булеков, представители областной и городской администрации, духовенство, студенты духовных и светских учебных заведений, в том числе курсанты Академии ФСИН.
Куда скажут нас? Куда поведут?
Так, мы идем.
Давай,
на побережье.
Все, куда? На побережье?
На Черноморское?
Хорошо.
В эти дни, когда верующие стремятся к очищению своей души, стараются приобрести особое благоговение в преддверии праздника Светлого Христова Воскресения, убирают свои жилища, совместные труды по благоустройству приобретают особенное значение. Важно помнить, что задачей каждого человека является ответственное отношение к окружающей природе, как к творению Божию. И регулярная деятельность по благоустройству, уборке территорий, иные меры, направленные на улучшение экологической обстановки, должны быть естественным следствием такого отношения не только в год экологии или в рамках отдельных акций, но и в течение всей жизни человека.
Давайте поделим. Замечательно, сейчас чуть-чуть.
Вооруженные граблями и просто рабочими перчатками, люди собирали мусор, оставленный беспечными отдыхающими. Пакеты, пластик, бумаги и прочий сор, который, к сожалению, так часто становится невольным украшением природных пейзажей. Трудовой десант, состоящий из участников субботника, прошел по благоухающему сосновому лесу, тщательно собирая весь мусор. Помимо того, что все эти бумажки, окурки, пластик делали совершенно неприглядным внешний вид захламленных мусором мест отдыха, они еще наносили большой и, что самое страшное, долгосрочный вред окружающей среде. Ведь те же полиэтиленовые пакеты, пластмассовые бутылки и упаковки, к которым так привык современный человек, выделяют токсичные вещества, а время их разложения составляет чаще всего несколько сотен лет. Очень горько становится от того, что человек, венец творения, не бережет созданную Богом природу, а фактически уродует своим бездумным и эгоистическим отношением.
Люди в наше время наконец-то обратили внимание на тему экологии. И сама по себе тема посвящения этого года, года экологии, является значимым и серьезным выбором. Но если мы обратимся к традиции церковной, то увидим, что там есть все, чего сейчас пытается обрести современный человек. А что именно? Бережное отношение к теме природы. Если брать само слово «космос», греческое значение этого слова, то в переводе на русский язык оно буквально означает «красота».
от глагола «космео» – «украшать». То есть космос должен быть красивым, поскольку природа – это творение Божие. И все это несет на себе печать великолепия и величия нашего Творца.
Спасибо, ребята. Успех.
Спасибо. Спасибо. Ну, видите, как вам повезло неожиданно. Это ваше?
Это точно ваше.
Ну, здорово. Вы, наверное, дальше километров на 3. Удачи еще раз, хорошего настроения.
Спасибо. Завтра
особенно.
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов особо отметил необходимость бережного отношения к природе. «Где чисто, там и не мусорят», – подчеркнул Николай Викторович, выразив надежду, что постепенно удастся сделать Рязань более благоустроенной и красивой. И тогда ни у кого просто рука не поднимется кинуть бумажку или другой мусор.
Конечно, хотелось бы, чтобы люди бережно относились к своей земле и не говорили о том, что город или там область должна все время за ними убираться. Что, ну, не надо мусорить, тогда деньги останутся на что-то другое, другие полезные какие-то вещи из бюджета. Поэтому, конечно, на это с болью всегда смотришь, но я думаю, что как-то рязанцы, те, которые не любят мусорить, будут все-таки на своем примере убеждать, что этого делать не надо. Дорогие земляки, дорогие рязанцы, рязаночки, вы выходите на субботники хотя бы вокруг своих домов, хотя бы вокруг парков, рядом с которыми вы гуляете, живете, выйдите, немножко помогите убраться для того, чтобы мы поскорее получили чистый город.
Особо близкой тема экологии была одному из батюшек, участвовавших в субботнике, священнику Владимиру Угрюмову. В свое время он учился в аграрном университете в Балашихе и долгое время занимался изучением и охраной природы в Окском заповеднике. Отец Владимир рассказал, что очень рад нынешнему мероприятию и призвал людей не мусорить, быть внимательными к окружающей среде. Батюшка также поделился опытом экологической педагогики. Вместе со своими детьми он убирает мусор на берегу Дядьковского затона, недалеко от которого живет семья священника. Когда дети с искренним рвением собирают в изобилии разбросанные повсюду пластиковые бутылки, то у взрослых людей, наблюдающих это, чаще всего уже не поднимается рука оставить мусор после своих встреч. Они его собирают и увозят до ближайших урн.
Природа – творение Божие. И человек первый, Адам, он жил как раз в гармонии с этой природой. Но, к сожалению, сейчас эта гармония нарушена, и все мы собрались здесь для того, чтобы внести свой вклад, чтобы наша Солочь прекрасная, наша рязанская земля, она была чистой, она была красивой.
Но на самом деле приятнее отдыхать, не засоряя леса, не засоряя природу. Когда человек видит вокруг себя банки, склянки, бумажки, пластик и так далее, он думает, ну, был один, там, не знаю, одна куча мусора, ну, и будет еще, ну, ничего страшного. А когда человек почувствует, что здесь нет грязи, то у него возникнет желание и грязь не оставлять. Вот желание убраться, чтобы люди почувствовали Божью красоту, красоту Божьего мира, и чтобы у людей пропало желание гадить там, где они отдыхают.
Благодаря субботнику Лысая гора и ее окрестности освободились от сора. И, возможно, акция по уборке территории станет не только результативной мерой, но и заставит быть более ответственными и аккуратными людей, которые в будущем приедут на отдых в чистый и радующий глаз Солочинский край. Ежегодно ровно за неделю до Светлого Христового Воскресения Православная Церковь совершает великое торжество в честь входа Господня в Иерусалим. Этот праздник всегда совершается в воскресный день в память о торжественном входе Иисуса Христа в главный город Святой Земли перед своими крестными страданиями. Священное событие празднуемого торжества описано у всех четырех евангелистов.
Иисус Христос за 6 дней до еврейской Пасхи совершил торжественный вход в Иерусалим, чтобы показать, что Он есть истинный Христос, Царь, и идет на смерть добровольно. Господь въехал на молодом осленке, приветствуемый множеством людей, с восторгом и ликованием шедших Ему навстречу. Народ постилал на Его пути одежды и ветви деревьев, торжественно восклицая «Осанна», то есть «Спасение сыну Давидову». В те времена так было принято встречать царей и победителей. Богослужение этого дня совершается в зеленых священнических облачениях. Этот цвет – один из символов возрождения жизни. По церковной традиции, в день празднования события входа Господня в Иерусалим, в храмах верующие, как бы встречая невидимо грядущего Господа, стоят на богослужении с ветвями верб в руках. Отсюда и другое название праздника – вербное воскресение. Накануне торжества на всеночном бдении в субботу вербы освящались окроплением святой водой после прочтения особой молитвы. Вербы заменяют собой вайи – пальмовые ветви, которые держали в руках встречавшие Христа жители Иерусалима. Веточки вербы можно назвать знаками победы жизни над смертью. После их освящения они разносятся по домам. Благочестивые христиане обыкновенно хранят вербы в течение целого года, украшая ими в своих домах святые иконы.
Иже наши бяти осли сесть изволивай, наше городе спасение, Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистая Своей Матери и всех святых, помилуй ты спасет нас, яко благ и человек любец.
Исполни тебе, Господа.
Мы берем с собой ветви деревьев, мы приходим, мы стремимся непременно, чтобы эти ветви были освящены, но у этих символов есть свой духовный смысл. Ведь ветви – это всего лишь символ, это всего лишь образ, напоминание о той встрече, которая состоялась 2000 лет назад, и символ наших чувств по отношению к Спасителю. Но самое главное, чего ожидает от нас Христос, это, конечно, не ветви древес. Самое главное, Господь ожидает от нас цветов нашей души, наших добродетелей.
Вход Господень в Иерусалим – это то событие, которое имеет кроме исторического еще и духовный смысл, а потому и нравственное значение для каждого современного христианина. В соответствии с духовным смыслом Иерусалим означает человеческую душу, а вход Господень в Иерусалим символизирует вхождение в нее самого Бога.
Осталось еще совсем немного времени, дорогие братья и сестры, до праздника Пасхи. Потрудимся же, постараемся все же возрастить в своей душе святые добродетели, пытаемся сделать хотя бы что-то на протяжении грядущей седмицы для того, чтобы наше сердце в итоге коснулось радость светлого Христова воскресения, чтобы и наше сердце осиял пасхальный свет.
За вербным воскресением начинается Страстная неделя или Великая Седмица, предшествующая Пасхе, которая посвящена воспоминаниям последних дней земной жизни Спасителя. Она повествует о Его страданиях, распятии, крестной смерти и погребении. Эта неделя особо чтится Церковью. Каждый день Страстной Седмицы великий и святой, и в каждый из них во всех храмах совершаются особые службы. Богослужения этих дней особо величественны, украшены мудро расположенными пророческими, апостольскими и евангельскими чтениями, вдохновенными песнопениями и целым рядом глубоко знаменательных и благоговейных традиций. Все, что в Ветхом Завете было только сказано о последних днях и часах земной жизни Бога-человека, все это Святая Церковь сводит в один величественный образ, который постепенно раскрывается в богослужениях Страстной Седмицы. Все их содержание направлено к тому, чтобы чтением и песнопениями приблизить людей ко Христу, сделать способными духовно созерцать таинство искупления, к воспоминанию которого верующие готовились всю Святую Четыредесятницу.
На этом я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.